Радіосеріал.
Вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами я, Ліка Пташук. Пропоную вам послухати чергові сторінки романа американської письменниці Луїзи Мей Олкотт «Маленькі жанчини». Хоть и младшая, была самой важной особой в семействе, по крайней мере, в ее собственных глазах. Настоящая Снегурочка с голубыми глазами, вьющимися золотистыми волосами, спускающимися на плечи. Бледная, стройная, она всегда следила за своими манерами и старалась вести себя, как юная леди. Что же касается характеров четырех сестер, выяснение этого вопроса мы оставим на будущее. Часы пробили 6, и, выметая золу из камина, Бесс положила перед ним домашние туфли матери, чтобы согреть их. Вид этих старых туфель вызвал у девочек приятные чувства, потому что скоро должна была вернуться мама, и все с радостью готовились встретить ее. Мэг перестала отчитывать сестер и зажгла лампу. Эми вылезла из самого удобного кресла, хотя ее даже не просили об этом. Джо забыла о своей усталости и села, чтобы держать мамины туфли поближе к огню. «Маме нужна новая пара, эти совсем сношенные». «Я куплю ей на мой доллар», — сказала Бесс. «Нет, нет, нет, я это сделаю», — закричала Эми. «Я старшая», — начала Мэг, но тут решительно вмешалась Джо. «Пока папы нет, я в семье за мужчину, и я куплю ей туфли, потому что он, уезжая, велел мне заботиться о ней». «Слушайте, что я придумала», — сказала Бесс. «Пусть каждая из нас сделает маме какой-нибудь подарок на Рождество, а для себя покупать мы ничего не будем». «Отлично, дорогая! Как это на тебя похоже! Что же мы купим?» — радостно воскликнула Джо. На минуту все глубоко задумались, затем Мэг объявила так, словно идея была подсказана ей видом ее собственных хорошеньких ручек. «Я подарю ей пару красивых перчаток». «Армейские туфли лучше быть не может!» — закричала Джо. «Несколько носовых платочков, подрубленных и с меткой», — сказала Бесс. «А я куплю ей маленькую бутылочку одеколона. Он ей понравится, и к тому же это будет недорого. Так что у меня останутся деньги и на карандаши», — добавила Эми. «А как мы подарим ей?» — спросила Мэг. «Положим все на стол, приведем ее и будем смотреть, как она разворачивает свертки», — ответила Джо. «Помните, как это бывало раньше в наши дни рождения? Мне всегда было страшно, когда приходил мой черед сидеть в большом кресле с короной на голове и смотреть, как вы все маршируете вокруг и вручаете мне подарки с поцелуями. Меня радовали и подарки, и поцелуи, но было просто ужасно, что вы сидели и глядели на меня, пока я разворачиваю подарки», — сказала Бесс, подрумянивая на огне одновременно и свое лицо, и ломтики хлеба к чаю. «Пусть мама думает, что мы хотим купить подарки для себя, а потом мы устроим ей сюрприз. За покупками придется пойти завтра после обеда. До Рождества осталось совсем немного, а нам еще столько всего нужно подготовить для постановки», — сказала Джо, поглядывая на всех свысока и расхаживая взад и вперед по комнате с заложенными за спину руками. «Я, наверное, в последний раз принимаю участие в постановке. Я становлюсь слишком взрослой для подобных развлечений», — заметила Мэг, которая оставалась сущим ребенком, когда дело доходило до всяких шалостей с переодеваниями. «Ну, а я уверена, что пока есть возможность разгуливать в белом платье с распущенными волосами и носить драгоценности из золотой бумаги, ты от этого не откажешься. Ты лучшая актриса среди нас, и если ты бросишь сцену, нашему театру придет конец», — сказала Джо. «Давайте прямо сейчас проведем репетицию. Эми, иди сюда, Разыграем еще раз сцену, где ты падаешь в обморок, а то у тебя в ней такой вид, словно ты аршин проглотила». «А что ж я могу поделать? Я никогда не видела, как падают в обморок. А грохаться плашмя, как ты, и становиться от этого сплошь в синяках я не собираюсь. Если я не могу опуститься плавно, то лучше уж мне упасть в кресло, и это будет очень изящно. И пусть даже Гуга подходит ко мне с пистолетом, меня это мало волнует», — возразила Эми, которая не обладала драматическим талантом, но получила роль главной героини, потому что была достаточно маленькой, чтобы злодей в пьесе мог утащить ее за кулисы. «Послушай, сделай так, сцепи руки, вот так, и, шатаясь, отступая, отчаянно кричи: „Родриго, спаси меня! Спаси!“» И Джо продемонстрировала этот маневр смело драматическим воплем, от которого дрожь пробирала до костей. Эми последовала ее примеру, но при этом выставила вперед совершенно прямые руки и двигалась резкими толчками, словно заведенная, а ее «О! О!» наводила на мысль скорее об уколе булавкой, чем о страхе и душевных муках. У Джо вырвался стон отчаяния. Мэг открыто засмеялась, а Бес, с интересом заглядевшись на происходящее, дала хлебу подгореть. «Бесполезно! Ладно, сделай, что сможешь, когда придет время. Но если публика будет смеяться, меня уж, пожалуйста, не вини. Ну а теперь ты, Мэг». Дальше все пошло гладко. Дон Педро, отец героини, бросил вызов миру в речи длиной в две страницы, произнесенной, не переводя дыхания. Волшебница Хейгар пропела ужасное заклинание над кипящим на медленном огне котелком, полным ядовитых жаб, добиваясь тем самым сверхъестественного результата. Родриго, главный положительный герой, решительно разорвал в куски свои цепи, а Гуга, главный злодей, умер в мучениях, вызванных мышьяком и угрызениями совести, с леденящим кровь. «Ха-ха-ха! Это лучший из наших всех постановок», — сказала Мэг, когда мертвый злодей поднялся и сел, потирая ушибленные локти. «И как это тебе удается сочинять и ставить такие замечательные пьесы, Джо? Ты же настоящий Шекспир!» — воскликнула Бесс, которая твердо верила, что все ее сестры обладают чудесными талантами во всех сферах. «Ну, не совсем», — отвечала Джо скромно. «Я считаю, что это моя опера „Проклятие волшебницы“ — неплохая вещь, но я охотно попыталась бы поставить Макбета, если б только мы могли устроить на сцене люк для духа Банко. Мне всегда хотелось исполнить роль убийцы». «Кинжал ли вижу пред собою?» — пробормотала Джо, дико вращая глазами и судорожно хватая руками воздух, как это делал знаменитый трагик, которого она видела однажды в театре. «Нет, ну это всего лишь вилка для поджаривания хлеба, а вместо хлеба на ней мамина туфля!» — воскликнула Мэг, и репетиция закончилась общим взрывом хохота. «Приятно, что я застала вас такими веселыми, девочки мои!» — раздался у дверей радостный голос, и актеры и зрители обернулись, чтобы приветствовать высокую женщину с ласковым материнским взглядом и приятным выражением лица, которое, казалось, всегда говорило: «Не могу ли я чем-то помочь вам?» И было поистине восхитительным. Несмотря на скромную одежду, вид у нее был очень благородный, и девочки считали, что под простым серым плащом и немодной шляпкой скрывается самая замечательная мама на свете. «Ну, дорогие мои, как вы поживали без меня сегодня?» — спросила она. «У меня было много работы. Мы готовили рождественские посылки, так что я не смогла прийти домой на обед. Кто-нибудь заходил, Бесс? Как твой насморк, Мэг? Джо, у тебя такой усталый вид. Поцелуй меня, Эми-крошка». И с этими материнскими расспросами миссис Марч сняла мокрый плащ и шляпку, надела теплые туфли, села в удобное кресло и привлекла к себе Эмми, готовясь провести самые счастливые часы своего полного трудов и забот дня. Девочки засуетились, стараясь каждая по-своему сделать все для ее удобства. Мэг накрывала на стол, Джо принесла поленья для камина и теперь расставляла стулья, с грохотом роняя и переворачивая все, к чему прикасалась. Бесс тихо и деловито сновала между кухней и гостиной, в то время как Эми сидела сложа руки и давала всем указания. Когда уже все сидели за столом, миссис Марч сказала с особенно счастливым выражением лица: «У меня есть чем угостить вас после ужина». Быстрые живые улыбки, словно солнечный луч, пробежали по лицам. Бесс сложила руки, забыв о печенье, которое держала, а Джо подбросила вверх свою салфетку с криком: «Письмо! Письмо! Да здравствует папа!» «Да, чудесное длинное письмо. Он здоров и считает, что перенесет холодное время года гораздо лучше, чем мы думали. Он шлет всем нам самые добрые пожелания к Рождеству и отдельно обращается к вам, девочки», сказала миссис Марч, прикасаясь к своему карману, так, словно там лежало сокровище. «Быстро доедаем мы все! Хватит тебе, Эми, сгибать мизинчик и жеманиться над тарелкой!» — закричала Джо в спешке, заглатывая чай, роняя хлеб маслом вниз на ковер. Бесс больше не могла есть. Она снова скользнула в свой темный уголок и, сидя там, размышляла о предстоящем удовольствии. Наконец все были готовы. «Это просто замечательно, что папа отправился на войну капелланом, хотя он уже старше призывного возраста, и здоровье у него не такое хорошее, чтобы быть солдатом», — сказала Мэг с теплотой. «Как я хотела бы отправиться на войну барабанщиком или... как они там называются? Или медсестрой, чтобы я могла быть рядом с папой и помогать ему», — простонала Джо. «Должно быть очень неприятно спать в палатке, есть всякую невкусную пищу и пить из жестяной кружки», — вздохнула Эми. «Когда он вернется домой, мам?» — спросила Бесс с чуть заметной дрожью в голосе. «Не скоро, дорогая, если только не заболеет. Он останется там и будет свято исполнять свой долг столько, сколько сможет. И мы не имеем права просить его вернуться ни одной минуты раньше того момента, когда без него смогут обойтись. Ну вот, теперь садитесь и слушайте». Все сели поближе к огню. Мама в большом кресле, Бесс у ее ног. Мэг и Эми уселись с двух сторон на ручках кресла, а Джо прислонилась сзади к спинке, чтобы никто не увидел признаков волнения на ее лице, если письмо окажется трогательным. А лишь немногие из писем, написанных в то тяжелое время, не были трогательными, особенно это касалось тех писем, что посылали домой отцы. В этом письме мало говорилось о переносимых изо дня в день трудностях, о грозящих опасностях или упорно заглушаемой тоске по дому. Это было бодрое, полное надежд послание с живыми описаниями солдатской жизни, походов, военных новостей, и лишь в конце обнаруживалось, что сердце автора переполнено отцовской любовью, нежностью и тоской по оставшимся дома дочкам. Шановные сябры, вы слухали черговые сторонки романа американской письменницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие жанчыны». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вами да наступнай сустрэчы на нашай літаратурнай хвалі.
Радыёкультура віншуе вас з Новым годам і калядамі. Мы за вечныя каштоўнасці.